предлагаю на прослушивание пятую, последнюю часть нашей темы толкования Матфея 24. Стих 29. «Как только пройдут дни трупов, произойдут мощные космические события. В выражении «после скорби дней тех» мы видим или понимаем конец черных птиц. Бог совершает суд над солнцем, луной, звездами. При этом будут поколеблены силы небесные. Эти события происходят уже в конце времени суда. Солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба. А что такое силы небесные? Под этим подразумеваются силы природы, которые Бог использует по своему усмотрению, чтобы соблюдать порядок небес. Однако, какую мощь вложил Бог в природу? Мы точно знаем, что всемогущий Бог поддерживает все. Вспомним только, например, о многих миллионах тонн воды в вышине. Стоит ему только убрать руку, как все тотчас развалится. Выше это нам было уже частично показано. Неудивительно, если при этом земля потеряет равновесие и будет качаться, как колыбель, Исаия 24:20. И солнце не даст света, и луна не будет светиться. Прекращение функции солнца исключает как свет, так и тепло. Равным образом не будет осуществляться через луну регулирование прилива и отлива. Исследование всевозможных взаимосвязей природы является не нашей задачей, но все же следует подчеркнуть на этом месте факт будущих событий. Следует также напомнить о множестве сообщений в разных книгах пророков Ветхого Завета. Особенно следует указать на Иоэля, глава 2, стихи 30-31, где оглашается, что солнце превратится во тьму и луна в кровь. Смотри также Иоэля 2:10 и 3:15, Экклесия 12, стих 2, Исаия 13, стих 10, Езекииль 32, стих 7, Даниила 8, стих 10, и Евангелие от Луки 21, стих 25. Сами звезды будут падать с неба. Здесь наверняка имеется в виду метеориты, которые образуются в результате столкновения вышедших из орбит небесных тел и в виде каменного материала, обильно падающих на землю. Стих 29 имеет, безусловно, еще и духовное значение. Под солнцем подразумевается еще жена Израиль. Откровение 12, стих 1. Так как спасение исходит от евреев, то от них мы должны видеть и духовный свет. Евангелие от Иоанна, 4, стих 22. В те дни не будет больше духовного света, потому что абсолютная темнота покроет землю. Как луна получает свой свет от солнца, так и свет и спасение пришли к язычникам от Израиля. Луна символизирует в этом случае язычников, которые не будут больше давать света. Израиль, то есть солнце, и язычники, луна, будут находиться в темнейшем отрезке времени. Вместо света стоит у Иоэля знак крови среди язычников. Но так как мы рассматриваем сейчас духовное значение этого места Писания, то следует добавить, что упавшие на землю звезды представляют ничто иное, как отпавших ангелов, низвергнутых на землю. В некоторых местах Слова Божия ангелы названы звездами. Сам сатана описывается в Исаии 14:12 как «Деница, сын зари». Суд свершится как над материальным миром, космосом, так и над духовным, ангелами. Поэтому звезды и ангелы падают на землю как знак суда Бога. Это будет ужасный суд гнева Бога, когда Он обрушит свои удары на землю. Как мы должны быть благодарны, что не попадем на этот суд, потому что Господь все это взял на Себя. Стих 30. Заключительным событием суда является пришествие Сына Человеческого. О значении выражения «Сын Человеческий» достаточно сказано при изложении стиха 27. «Из многих миллиардов людей, живущих на земле, будет спасен только остаток» — Римлянам 9:27. «За эти 7 лет суда погибнут миллиарды людей. И тем не менее, к моменту пришествия Иисуса для свершения суда на земле будет в живых еще большое количество людей. Как велико будет это число, мы не знаем, но Писание говорит: страшно впасть в руки Бога живого» — Евреям 10:31. Коротко обрисуем, что и как здесь произойдет. Последний уничтожающий удар против безбожников содержится в сообщении: «И увидит Сына Человеческого». Исследуем в Библии, что это обозначает. В Ветхом Завете Бог часто открывался пророкам и поддерживал с ними общение. Образы откровения Бога носили разные признаки. Приведем несколько примеров. В Бытие 32, 24 и стих 30 некто боролся с Иаковом. И после этого Иаков свидетельствует: «Я видел Бога лицом к лицу». И далее. В главе 13:21 говорится: «Тогда Маной узнал, что это ангел Господень». Это всегда указывает на Иисуса. В Исходе 33:11 Писание говорит, что Бог говорил с Моисеем лицом к лицу. А в стихе 20 Господь говорит: «Напротив, лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». То, что увидели мужчины и женщины, не было славой его лица, а только лишь образ откровения. Явился ли Господь Аврааму у Дубравы Мамре, Бытие 18:1, или в других событиях, он всегда являлся в образах откровения. К Аврааму приходило 3 мужчин. Бог может открыться, явиться, значит, в образе мужчины, ветра, горящего куста и так далее. Однако при этом никто его не видел, ибо если бы кто увидел его лицо, то немедленно умер бы. Поэтому Иаков признает в Бытие 32:30, что сохранилась душа его. Гедеону в Судьях 6:23 сказано: «Не бойся, не умрешь». В главе 13:22 Маной, испугавшись, говорит жене: «Верно, мы умрем, ибо видели мы Бога». Грешный человек не может видеть Божьего святого лица и остаться в живых. И везде, где люди в какой-либо форме встречали Бога, это были образы откровения. Поэтому в Иоанна, глава 1, стих 18, Слово Божие говорит: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Никто не видел Бога, ни Авраам, ни Иаков, ни Моисей и никто другой, потому что все они были еще в грешном теле. Сам Сын Божий вынужден был открыться в плоти, чтобы люди при взгляде на Него не умирали. Но и мы покинем наше грешное тело, чтобы увидеть Его, как Он есть. 1 Иоанна 3:2. Тогда мы будем в новом, славном, духовном, равном Ему теле. Тогда правда не будет больше помех, чтобы видеть Его лицом к лицу. 1 Коринфянам 13:12. Какая великая благодать лежит в том, что Бога не видел никто никогда, потому что, не видев Бога, мы можем спастись. А согласно Евреям 2:16, Бог не восприемлет ангелов, потому что они видели лица Его, но восприемлет семя Авраамова. Последний удар Божьего суда против врагов в конце 70-й седмины будет произведен согласно Даниила 9:24-27. В нашем тексте от Матфея 24:30 скромно сказано: «И они, то есть безбожники, увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою. Христа, которого они отвергли, увидят в большой славе и узнают, кто этот Христос. Это будем мы, Церковь Христа во главе со Христом, в соответствии с учением Писания из послания Павла к Ефесянам. Духовный Христос состоит из главы и его членов. Тогда откроются небеса». Откровение 19:11. «И глава, которая называется Слово Божие, придет на землю судить». Стих 11. «Затем, согласно Иуды 14:15, мы придем со тьмой святых». Здесь я должен заметить, что вставка переводчиков в этом стихе в русском переводе в корне неверна. В оригинале этого нет. Это формальный подход, полагая, что святые — это ангелы. Это будем мы со Христом. Церковь никогда, ни в коем случае, не может предстать на этот суд в роли подсудимого, потому что мы, Церковь, Его тело, придем с небес вместе с нашим Господом судить мир. Тогда будет виден весь духовный Христос, глава и тело Его, в славе Божией. В Откровении, глава 1:7 написано: «Се грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, и возрыдают пред ним все племена». Можно перевести поколение. «Земные ей аминь». Равную формулировку мы читаем и в Матфея 24:30. С уверенностью оба понятия соответствуют действительности и сбудутся. Тогда грешные, непримиренные с Богом жители земли увидят славу и лица Господа. Следствием этого будет то, что они громко возрыдают перед Ним, чтобы в заключении умереть. Тут Бог откроется в Своей святости, чтобы абсолютно свободно, без образов откровения, показать Себя погибшим людям во славе Отца. «Человек не может видеть Меня и остаться в живых» — Исайя 33:20. Теперь удаленный от Бога грешник впадет в руки живого Бога. При этом ни один не будет иметь малейшего шанса избежать суда гнева святого и праведного Бога. Это конец неверующих и их судьба. Если говорится «и узрит его всякое око», значит, имеются в виду и те, которые, согласно Захарии, глава 14, стих 4 и 5, как остаток бежали в долину раздвоившейся Елеонской горы. Хотя и эти восплачут, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенстве, Захария 12:10, образ Христа на кресте. Но остаток в раздвоенной Елеонской горе не погибнет, потому что Господь покажется им в образе откровения. Они не умрут, как не умерли Иаков, Гедеон, Маной, Авраам и Моисей. Как однажды Господь говорил Гедеону: «Не бойся, не умрешь», так Господь и остатку будет говорить к сердцу ее жены. Осия 2:14. Это будут милые и утешающие слова, ибо бежавший в пустыню народ нуждается в ободрении через своего сильного Бога. Итак, мы себе уяснили, что в 24 главе от Матфея речь идет исключительно об Израиле, а именно в стихах с 1 по 14, в основном о первой половине 70-й седмины, а в стихе 15-30 о второй половине 70-й седмины, в которой Господь совершит решающие удары суда Божьего гнева над всем безбожным миром. На стыке этих двух половин, в самом конце первой половины, Господь выведет из Иерусалима избранный 144 тысячи остаток в долину раздвоенной Елеонской горы и сохранит их там 3,5 года. Они и будут наследниками тысячелетнего царства, когда будут рядом мирно существовать люди и звери. Многие верующие склонны думать, что после восхищения невесты Иисуса, когда кончится благодать и откроется Антихрист, возможность спасения будет не только в Израиле в течение 3,5 лет через двух свидетелей, но и во всем мире, ссылаясь при этом на Римлян, глава 11, стих 25. До тех пор, пока мы не научимся различать, где в Новом Завете написано «для евреев» и где написано «для нас, язычников», пока мы не уясним себе твердо, что в Новом Завете имеет практически три Евангелия, статьи «Благодать на благодать» я это объяснил, три Евангелия, до тех пор в наших познаниях Слово Божие будет полная неразбериха. Так в послании Римлянам главы 9, 10 и 11 написаны тоже для евреев. Уже в Ветхом Завете мы видим, что евреи сильно смешались с язычниками. Это смешение особенно прогрессировало за последние примерно 2000 лет. С того момента, когда евреев рассеяли по всему миру, насколько сейчас установлено лишь одно из 12 колен, колена Иудина, почти не подверглось смешению. И это колено будет управлять в тысячелетнем царстве. А те народы, которые упоминаются в Писании как язычники в тысячелетнем царстве, это нечистокровные евреи, то есть евреи, смешавшиеся с язычниками сейчас, во время благодати. По Божьей воле они окажутся в Израиле во время служения двух свидетелей и найдут то же спасение, как представители остальных 11 колен. Они войдут в тысячелетнее царство в числе этих 144 тысяч. Коротко рассмотрим еще стихи 31 и 32. В стихе 32 читаем: «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знаете, что близко лето». Смоковница прообразно представляет в целом израильский народ, то есть израильское государство, поскольку Иисус, как Бог, знал, что Израиль не примет его своим спасителем, Мессией, то Иисус проклял смоковницу. Матфея, глава 11, стихи 13 и 20. Она засохла и не приносит плода почти 2000 лет, потому что Господь оставил Израиль и занимается язычниками, строительством церкви. Действие этого проклятия длилось в определенном смысле до 1948 года, до момента восстановления израильского государства. Восстановление израильского государства мы видим в том, что ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то есть смоковница ожила, зазеленела. Это есть признаки, предвещающие, что близко лето. Летом в полном смысле слова означает вход остатков в тысячелетнее царство, где смоковница будет цвести, то есть приносить плод. А что же еще является признаком того, что лето близко? Стих 31. «И пошлет ангелов своих с трубой громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Это значит, что в течение многих лет, и особенно сейчас, Господь собирает рассеянный еврейский народ из всех стран мира. Так в 1948 году восстановлено и признано еврейское государство Израиль. Возвращение евреев в обетованную страну и восстановление Израиля в правах самостоятельного государства являются признаками того, что лето близко. «Не прейдет род сей» — стих 34. «Как все сие будет все события 70-й седмины». То есть люди, родившиеся в момент восстановления израильского государства в 1948 году, этот род не прейдет до начала 70-й седмины. Это значит, что родившиеся вот около этой даты станут живыми свидетелями событий 70-й седмины. Хотя остальные стихи этой главы мы не рассмотрели, но считаю, что все должно быть ясно на основании вышеизложенного. Думаю и уверен, что для ищущих Господней правды эта статья или эти проповеди явятся большим подспорьем в вопросе проникновения в глубины тайн Святого Писания и принесет им неизмеримую радость Господи и победу над темными силами. От всего сердца желаю всем вам больших успехов и духовного роста, чтобы вы могли сказать: «Кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле». Псалм 72, 25. Еще несколько напутственных мест из Библии. Иисус Навин 1:8, Иов 8, стихи с 5 по 7, Исаия, глава 66, стих 2б, День апостолов 6, стих 7б, 2 Тимофея 2, стих 15, Филиппам, глава 4, стих 6, 7 и 19, и 1 Тимофея 2, стихи 1, 8. Еще одно примечание. Более скептически настроенным детям Божьим в отношении толкования могут быть не совсем ясны удерживающие факторы, согласно 2 Фессалоникийцев 2, 6 и 7, которые не позволяют открыться Антихристу. Об этом мы говорили в проповеди «Израиль и Церковь» в последнее время. В стихе 7 написано: «Удерживающий кто? Это Святой Дух». Под словом «что» в стихе 6 подразумевается часть Церкви, которая к моменту восхищения будет еще на земле. Поскольку у меня еще осталось несколько минут, хочу привести пример о Христах. Святой Дух в этой главе сообщает нам очень много о Христах, которые появляются в последнее время. Так, я был свидетелем, я там финансировал строительство молитвенного дома, и мэр города был очень восхищен этими мероприятиями и пригласил меня к себе. И спрашивает меня: вот я имею документы, здесь есть одна Дева Мария Христос. То есть она утверждала, что раньше Христос явился мужчиной, а теперь в образе женщины. И вот она просит разрешения выступить в городе. Это было ужасное явление. За этой Марией Христос увязались молодые люди. Они были как одержимые. 17-18 лет, их не могли родители отговорить. Они просто получили этого духа лжи и следовали за этой Марией Христос. Кажется, из Санкт-Петербурга они держали курс на Украину. И что случилось? этот мэр города Курска спрашивает меня, что мне делать с ними. Положил мне целую пачку документов. Я ему дал две статьи. Как-то выступил раньше Кашпировский и Чумак на Украине, эти шарлатаны. Я написал статьи, чтобы их разоблачить. И я дал эти статьи мэру города, чтобы он в газету вставил. И везде, где написано Кашпировский и Чумак, поставит только Деву Марию Христос, чтобы ее разоблачить. И так он избежал встречи. Он уберег жителей города от этого заблуждения, так как он послушался моего совета. Но эта Мария, Дева Мария Христос, кончила очень печально. Она пришла со своим любовником в Киев и хотела там совершить жертву человеческую. Но это стало достоянием властей, и их обоих арестовали. И это слава нашему Господу, что Он этого не допустил. На этом заканчиваем нашу тему толкования Матфея 24. Аминь.